Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем программу «Записки краеведа». У микрофона, как всегда, Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня Надежда Бурлакова. Это создатель замечательнейшего паблика «Архликбез.ру», ну и автор книги «Забытые храмы Свердловской области». Ну и, конечно же, отличнейший экскурсовод и краевед-любитель Надежда. Здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Ну что ж, дорогие друзья, вот на сегодня мы закрываем тему с полуразрушенными и полузабытыми храмами Урала и области Свердловской. Ну, грустная была тема, но, тем не менее, очень и очень интересная. И решили мы открыть новую историю в нашей программе, новую тему. Поговорим вообще про каменные храмы. История каменного строительства на Урале, ну и, собственно, также в Свердловской области. Надежда, расскажите, пожалуйста, о том вообще, какой был самый первый храм каменный на Урале, в каком году, в каком веке, как это все произошло, как построилось.
Вообще тема на самом деле очень интересная, потому что, конечно же, есть примерные данные о том, когда какое здание, какой храм были построены, но очень часто эти данные очень условные. Но мы совершенно точно можем говорить, что первые каменные храмы и вообще первые каменные здания на Урале, на всей огромной территории от Прикамья, по сути, до Западной Сибири, появились в конце 17 века. А буквально 2-3 есть светских зданий, но, наверное, мы о них рассказывать не будем. Если вам интересно, приходите в гости к Архликбезу. А о каменных храмах я, конечно же, расскажу. И вот сейчас, по мнению современной науки, современных данных, самый первый каменный храм на Урале – это храм, построенный неподалеку от Соликамска в деревне в селе Верхборовая. И год освящения этого храма 1678. Ну, напомню, что в старые времена храмы строились очень долго, то есть если говорить об освящении в 1678, то я думаю, как минимум лет за 5-10 до этого храм уже начали строить. Это церковь Воздвижения Креста Господня. Но, к сожалению, от темы руин нам совсем уйти не удастся, потому что храмов на этой территории огромное количество, и некоторые из них еще ждут своего восстановления. А мы с вами закончили тему храмов, которые уже утраченные, а руины все-таки у нас с вами будут попадаться. Ну, собственно, вверх Боровой все не так уж и плохо. В том году была там проездом, видела, что состояние в принципе неплохое. Храм действительно уникальный не только потому, что он был построен самым первым в камне у нас в регионе, но и потому, что у него есть совершенно чудесные архитектурные особенности, о которых я сейчас попытаюсь рассказать. Ну, а кроме того, село Верх Боровая связано с именем Калинниковых. А Калинниковы это те самые товарищи, ну, их фамилия, наверное, пермякам действительно больше известна, которые начали солепромышленный промысел, и именно этой фамилии обязан своим существованием, например, город Соликамск. Ну, про Соликамск я сегодня тоже упомяну, потому что там есть совершенно потрясающий собор, мимо которого мы пройти не можем. Так вот, Калинниковы начали солепромышленный промысел, и город Соликамск, и село Верхборовая, и еще достаточно много населенных пунктов обязаны им своим существованием, в том числе и строительством храмов. Вот конкретно в Верхборовой Иван Иванович Калинников стал донатором благотворительным, за счет чего была построена эта церковь. Вообще, если будет возможность, конечно, побывайте, это буквально 18-19 километров от Соликамска, и проехать туда можно, хотя деревню уже не жилая. И вы увидите, насколько она компактная, маленькая. По сути, это как бы основной храм с алтарем и одной главой. Трапезную и колокольню построили чуть-чуть позже. Причем построили не просто так, а с задачей работать сторожевой вышкой. А конец 17 века – это еще те времена, когда по нашему краю, в том числе по Пермскому краю, вполне так бодро воевали Ногайская Орда, и Верхборовая как раз оказывалась на маршруте этих нападений.
Поэтому... То есть храм довольно высокий, я так понимаю.
Колокольня довольно высокая, да. Потому что она действительно была как сторожевая вышка. Ну, а кроме того, что были постоянные угрозы нашествия ногайцев, соляные промыслы всегда связаны с большим количеством деревянных построек. Это соливарни, сушки и тому подобное. И, к сожалению, главная беда всех солепромышленных городков, селений, это постоянные пожары, с чем сталкивалась и Верхборовая, и Соликамск, и все остальные наши соляные промыслы. Поэтому колокольня храма, как и во многих случаях, работала не только колокольней, но и сторожевой вышкой для наблюдения за окрестностями, и, ну, по сути, пожарной вышкой тоже. Угу. Вот, храм с точки зрения как бы декора, он достаточно скромный, но если быть внимательным, когда поедете, обязательно посмотрите. Если нет возможности, посмотрите в интернете. Есть кокошнички, есть налишники, есть очень изящное оформление барабанов. Это вот то самое начало узорочья или завершение, может быть, узорочья или начало барокко, которое вот пришло к нам на Урал, и из которого потом начнутся те самые шедевры, построенные в Соликамске и Верхотурье, например. А если смотреть на фасад вниз, то увидите совершенно эксклюзивную вещь, которую очень редко можно увидеть вообще в храмах и на Урале, и во всей России. По низу фасада, по всей его длине выложена надпись, то есть как бы по всему периметру храма, из изразцов выложена надпись «Храмозданная», то есть там на древнеславянском написано, кто когда заложил, в честь чего. А кроме этого, для того, чтобы вот разбивать слова, чтобы они не были сплошной лентой, там совершенно чудесные декоративные картинки. Павлины, представляете себе? Гвоздь боровой.
Как связаны павлины с храмовым творчеством?
Ну, вообще, есть такая символика, что павлин, когда вот распускает свой хвост, то это тоже символ такого некого перерождения. То есть, если очень сильно постараться и подтянуть символику, то можно, конечно, здесь найти какие-то корни из иконографии, в том числе и православной. А на самом деле, я думаю, что мастера, которые украшали этот храм, они же все равно обучались где-то. Может быть, были здесь устюжане, может быть, были москвичи какие-то или ярославцы на строительстве. Есть предположения, которые позволяют подумать, что не местные мастера. Но на самом деле местных мастеров быть и не должно здесь, потому что первое каменное здание местные построить не могли, навыков не было. Вот, так что, скорее всего, Калиниково действительно пригласили кого-то. А вот на центральной земле Москва, ее окрестности, это самый пик развития узорочья, развития изразцов. А изразцы очень часто заимствовались, опять же, с образами из европейской какой-то живописи, из европейской архитектуры. Ну, поэтому вот эта фантазия бесконечная, она совершенно четко воплощалась, в том числе и у нас в регионах.
Ну, то есть, опять же, где-то подсмотрели и нарисовали, а да. Там уже люди сами за уши притянули, и
да,
ну, хорошо.
Да, но получилось очень
красиво
и очень
мило. Красивая птичка,
отлично,
давайте притянем.
Вот конец 17 века, то есть 678 год, уже более 300 лет, и эти изразцы сохранились. Совершенно потрясающий храм, очень надеюсь, что удастся создать там такой своеобразный музей-заповедник и солевой варен и храма. Но пока вот, к сожалению, эти инициативы только-только начинаются, но я надеюсь, что мы сможем спасти этот объект. Ну, еще раз скажу, самый первый каменный храм на Урале, освященный в 1678 году.
В нем есть какая-то, может быть, туристическая тропа, но то есть как бы вот он стоит и все, я так понимаю, деревни нету, и вот что с ним?
А мы вот с вами сейчас тем, что рассказываем на нашей программе об этом храме, как раз и начинаем формировать вот этот, может быть, туристический маршрут.
Потому Такие что, мы молодцы.
Да, к сожалению, очень мало, очень немного объектов, которые действительно достойны, но о которых не знают. И вот мы пытаемся, вот так сказать, по-модному, по-современному пиарить, потому что иногда развитие туристических направлений, связанных с этими объектами, способствует их сохранению. Иногда, к сожалению, наоборот, к разрушению, но мы с вами оптимисты и надеемся на лучшее. А вообще, Воздвиженская церковь – это, конечно, редчайший памятник. И, кстати, в советские годы, как ни странно, в 50-х годах был подготовлен проект реставрации. Проект был, но реализовать не успели.
Реставрации не было.
Да. Так что, надеюсь, это действительно вопрос ближайшего будущего, и нам с вами удастся поспособствовать сохранению этого храма. Ну и поскольку уже начали мы говорить с вами о Калиниковых и о Соликамске, и совместить в своем маршруте, своей поездки в этот регион Соликамск и Верхборовую очень удобно, прошу вас разрешения рассказать о Соликамском храме.
Давайте. Мы, кстати, в Соликамске мы еще не были.
Мария.
Вот туда мы еще не двигались даже в ту сторону.
Вам такое количество открытий предстоит. Поскольку Соликамск очень люблю и часто там бывала, вот буквально...
Сколько это километров от Екатеринбурга?
Так, мы ехали на машине, выехали в 6 утра, около 4 мы были уже там, то есть порядка 500-600 километров, наверное. Но туда очень хорошо проложены как раз и туристические маршруты, и с общественным транспортом все в порядке, так что, я думаю, никаких проблем не будет. Вот, а с точки зрения именно что там посмотреть, вот один просто факт. Еще в 1970-м Соликамск был включен в список исторических городов России, и в нем насчитывается, минуточка внимания, 67 памятников истории и культуры. Из них 26 архитектурных, из этих 26 – 23 федерального значения. В Соликамске сейчас чуть меньше 100 тысяч человек живет, то есть это город типа вот нашего Серова.
То есть маленький такой компактный городок, да. Но при этом на каждом шагу какой-нибудь памятник федерального или местного значения.
Совершенно верно.
Прямо как в Европе, там примерно так же, куда вот не глянь, там на любую стенку посмотри, там можно найти следы исторических каких-то событий.
Да, 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 конечно, мы помоложе немножко, чем исторические города Европы, но тем не менее Соликамск — это вот один из уникальных городов, и когда у меня спрашивают, где на Урале надо побывать, говорю, Соликамск, Верхотурье и Тобольск – это три города, которые must-have должны быть в программе туриста. А, кстати, вы сейчас не спрашиваете, но я уверена, что кто-то из внимательных слушателей может задать вопрос, а почему я территорию Пермского края называю Уралом. Вот если говорить о географическом понятии, посмотреть, например, на карту в том же интернете, как у нас Урал выглядит с точки зрения как бы деления наших регионов, то центральный Урал – это, получается, хребет, а слева-справа, запад и восток – это Приуралье и Зауралье. То есть мы с вами в Екатеринбурге, как бы, по сути, вот Урал-Зауральский. А Прикамье, регион современного Пермского края – это Приуралье. И вот весь этот массив, вплоть до Западной Сибири, это у нас, по сути, территория Урала. Поэтому, когда мы говорим о развитии архитектуры в этом регионе, во-первых, опираемся на вот эти географические показатели, во-вторых, они, эти регионы, современный Пермский край, Свердловская область и как бы запад Тюменского района, Тюменской области, они связаны между собой одним освоением, одними архитекторами, одними артелями, собственно, одной историей. Поэтому я всегда говорю, что для нас это три части.
Ну и, видимо, очень похожи там и здания, и все, что есть в городах, ну, с, видимо, с архитектурной точки зрения,
конечно,
если посмотреть.
Вот тот же Троицкий собор в Соликамске, о котором я сейчас очень быстро расскажу, потому что о нем можно рассказывать часами и лучше туда ехать. А по сути, он стал прототипом, например, нашего Троицкого собора в Верхотурье, о котором мы с вами поговорим в следующий раз. И некоторые храмы, построенные в этот период как раз на территории Тюменской области, ну, тогда еще не Тюменской области, а Тобольска, например, они тоже очень похожи. Это то самое узорочье, которое началось с Верхборовой и в Соликамске в конце 17 века достигла своего, как, так сказать, пикового развития. Ну, вообще, Соликамск свою историю начинает примерно с 1430 года, с фамилии тех самых Калинниковых, это вологодские купцы, которые там открыли свои варницы, устроили рассолоподъемные трубы и начали добывать соль. А в конце 17 века, очень интересный такой пунктик, о котором тоже не все знают, это не просто крупный транзитный перевалочный пункт на пути в Сибирь, а еще и административный центр. Ну, напомню, что с Соликамска началась та самая Бабиновская дорога, которая привела к открытию Верхотурья, и вот транзиты из Верхотурья в Сибирь, в ворота Сибири, из Соликамска в Верхотурье к воротам Сибири, он как раз начинался отсюда. И начинался он примерно от Троицкого собора. Ну и в конце 17 века с установлением торговых связей с Китаем именно Соликамск стал транзитно-торговым центром между Москвой и Бейпином, тем самым Пекином на сегодня. И вот огромный, получается, соляной промысел, огромное количество караванов торговых, естественно, способствовали тому, что в городе оставались достаточно существенные суммы денег, на которые и развернулось очень мощное каменное строительство. Ну и, собственно, Троицкий собор, мой любимый, вокруг которого можно ходить часами, хотя бы потому, что у него нет ни одного одинакового окошечка, все наличники Троицкого собора в Соликамске абсолютно разные. И это связано, опять же, с фантазиями строителей, с фантазиями архитекторов.
То есть прежде чем туда зайти, это можно сколько, 2 часа вокруг него погулять и поразглядывать?
А можно и больше, можно и больше.
Надо фотографии посмотреть в интернете.
Вот посмотрите обязательно, фотографий огромное количество, потому что он вот в 1970-м уже стал памятником, и у него прекрасная сохранность, очень много реставраций было, и это изумительный совершенно собор, потому что он прекрасно вписан как бы в ткань города, в городской застройке, он находится как бы на холме. И вот у него совершенно уникальные такие особенности. У него на 3 стороны выходили крыльца, а очень похожие на крыльца московских, например, палат как раз периода узорочья, то есть вот с этими гирьками, с шатровыми завершениями, с пологими такими ступеньками. Одно крылечко, к сожалению, не сохранилось, а вот оставшиеся 2, они как бы вот из храма стекают вот по этому холму и связывают его как бы вот в единую структуру. Ну и вокруг этого Троицкого собора как раз находились самые главные здания, в том числе дом воеводы, соборная колокольня. Ну, очень много там там построек, говорю, вот там можно просто сутками ходить, я там была последнюю поездку 2 дня, мне не хватило, то есть надо ехать как минимум дня на 4-5, тем более инфраструктура Соликамска готова к приему туристов, то есть там можно действительно с толком, с расстановкой провести достаточно много времени.
То есть там можно гулять по очень красивым улицам, какие-то туристические маршруты у них есть интересные, ну и, конечно, архитектуру зданий посмотреть.
Да, да. Ну, например, первый на Урале ботанический сад был как раз в пригороде Соликамска, в селе под названием Красное Село, в котором находится потрясающий храм Иоанна Предтечи, о котором я обязательно вам расскажу.
Хорошо, ловим на слове.
Ну, собственно, Троицкий собор, он был построен в 1688 году, его начали строить, а главный храм, храм Святой Троицы, был освящен в 1697, то есть это тоже самый конец 17 века. В 18 веке неоднократно горел, несмотря на то, что камень, но, опять же, огромное количество пожаров из-за соляных варниц, они, конечно, отражались и на храме, но храм постоянно восстанавливался, реконструировался, ну и камень все-таки гораздо меньше, чем дерево, страдал, поэтому удалось сохранить тот облик, который был тогда и сохранился, по сути, до сих пор. Есть, конечно, мелкие недочеты реставрации, но которые можно заметить только если вы будете сравнивать фотографии, например, 1964 года и фотографии современные. Вот. Но на самом деле, хотя бы за то, что памятник сохранен, в нем очень долго был музей, сейчас музей там функционирует, огромное спасибо, можно сказать, и сотрудникам музея, и городу, и, может быть, администрации, потому что это уникальный случай, когда такой старый для нашего региона памятник находится в такой идеальной сохранности.
Я думаю, что вообще вряд ли кому-то придет в голову выискивать какие-то там недочеты, какие-то несовпадения с фотографиями. Это уже больше какая-то стезя специалистов.
Наверное, да, причем очень занудных специалистов, потому что на самом деле вот эти вот старые отличия, вот то, что я сказала, например, что все окошечки отличаются друг от друга, вот эти несовершенства реставрации, какие-то, может быть, разрушенные элементы, а какие-то восстановленные, они создают вот эту атмосферу безумной живописности, вот тот самый признак, который отличал узорочье вообще 17 века, которое к нам пришло и вот воплотилось в памятниках, которых очень немного.
Ну и, наверное, еще пару буквально фактов про Соликамск, раз уж мы сегодня открыли новый туристический маршрут, новую точку, куда очень хотелось бы поехать. Что еще там посмотреть?
Ну, в Соликамске находится первое каменное здание, светское в нашем регионе, это дом воеводы, который находится на расстоянии буквально там 100-130 метров от Троицкого собора. Уникальное здание с наличниками, от которых просто можно с ума сойти, потому что это чудесный, очень вычурный декор, который пришел к нам, опять же, из Москвы, и в том числе, может быть, благодаря Строгановым, которым, собственно, в то время Прикамье, по сути, и принадлежало в конце 17 века. Соборная колокольня совершенно удивительная, например, в том плане, что она, во-первых, воплощает принципы вообще всех колоколен Руси того времени, которые, опять же, совмещали в себе и колокольни, и пожарные вышки, и смотровые площадки и тому подобное. То есть в ней есть элементы узорочья, при этом ее первый этаж, даже 3 первых этажа, это, по сути, светские палаты, что потом у нас, например, в Невьянске было взято как бы за образец, и Невьянская башня отчасти как бы транслирует и копирует элементы как раз соборной колокольни в Соликамске. А если обратиться, опять же, к источникам, если посмотреть на старые фотографии, окажется, что она еще и разноцветная была. Ну вот, собственно, ботанический сад, о котором я уже сказала, ну, поблизости от Соликамска очень много населенных пунктов, например, Орел-городок, из которого, например, Ермак начал свое путешествие. В общем, я думаю, что очень много интересного, если вы меня сейчас не остановите, то я могу рассказывать очень долго. А, кстати, ну, раз уж заканчиваем разговор, вот не могу пройти мимо. А знаете ли вы о том, что были исследователи, которые считали, что топоним Пермь, название Пермь, происходит от скандинавского Биармия, страны той самой Иссак, лирической, мифической?
Ни один вариант происхождения географических названий сейчас на самом деле не разберешь.
А вот автором этой концепции о том, что Пермь произошла от Биармия, стал капитан шведской армии фон Страленберг, который был в Соликамске на своем большом пути, когда он попал в плен, путешествовал по дороге в Тобольск и потом возвращался обратно. И про этого персонажа, конечно же, я опять рекомендую вам почитать великолепного Алексея Иванова, в книгу «Тобол». Фильм не очень рекомендую, потому что он сильно отстранился от книги, а вот книжка великолепная. Алексей Иванов, потрясающий автор, который очень деликатно подошел к историческому контенту, к историческим фактам. И, собственно, если начнете читать, то я вам гарантирую, весь курс «История освоения Урала» вы сможете прочитать в увлекательной форме в книге «Тобол».
Ну что ж, вот таким вот незамысловатым образом, я бы сказала, мы сегодня нашу географию наших радиопутешествий расширили до Соликамска. Обязательно надо съездить. Я себе тоже благодаря вам в путевой маршрутный лист это все себе добавила, поэтому, ну, думаю, что как-нибудь все-таки я туда соберусь. Тем более, что, судя по вашим рассказам, город очень интересный, там есть на что посмотреть. Ну и вам, уважаемые радиослушатели, тоже, наверное, посоветую добавить его в свой лист желаний и лист поездок, если у вас такой есть. Тем более, лето же надо успевать, пока оно не закончилось. Итак, напомню, что сегодня в программе «Записки краеведа» принимала участие Надежда Бурлакова. Это создатель прекрасного паблика «Архликбез», краевед-любитель, замечательнейший экскурсовод, автор книги «Забытые храмы Свердловской области». Надежда, еще раз спасибо большое за участие в нашей программе. Провела программу для вас Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!